Итак, скромный человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил никто иной, как он, и потому на прощание уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни таким, каким знали его на водах в Танбридже. Именно здесь, у танбриджских целебных источников, появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы. Появился лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Пребывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн, усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов распространения пищи и вокруг вскормленных ею детей-гигантов. Он поселился в Маунт-Глори, отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами. Тут были ванны углекислые и криозотные, гальваническое и иное электрическое лечение, массаж, ванны хвойные с крахмалом, с болиголовом, а также световые, тепловые и лучевые, ванны из отрубей и сосновых игл, ванны из смолы и мха, словом, на все вкусы. И Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и под наблюдением кузины Джейн осторожно тянул лечебную железистую воду. Его сутулая спина, румяные щеки и сверкающие очки стали неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, и все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем. Он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал не следить по газетам за успехами своего великого открытия. Но где бы он ни появлялся, на дороге ли к источнику или в гостиной отеля, вокруг слышался шепот: «Вот он, это он и есть». И тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта. И подумать только, что такой маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир пищу богов. Право, даже трудно сказать, что больше поражает в ученых и философах — их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя пищи богов там, у целебного источника. В шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду. Блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой оправы очков на кузину Джейн. «Бррр!» — произносит он и делает очередной глоток. Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель пищи богов. А теперь мы покинем его, крошечную песчинку в нашей повести, и перейдем к более важным событиям. К дальнейшей истории, созданной им пищи. Мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все туже сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них комиссия по чудо-пищи. Сжимали до тех пор, пока...